Ну, как все у тебя здесь. Витиевато, да. Так. Так, ну вот эти технические задержки небольшие, но они необходимы. Они необходимы. Господи, как же это все крепится. Так, друзья. Значит, ну и давайте мы начнем. Сегодня у нас число какое? Сегодня у нас 1 марта 2008 года. Мы с вами находимся в культурном центре просветления в городе Москве, возле метро Новослободская. А это у нас лекция по йоге, где мы рассматриваем все вопросы, связанные с теорией и практикой йоги. Вся информация на сайтах www.yogacenter.ru, а также www.happyyoga.narod.ru. Все это транслируется через радио, я надеюсь. И если вас заинтересуют наши эти все лекции, я сразу же приглашаю вас на все наши семинары, наши занятия по йоге. А также у нас есть группа для преподавателей будущих. Но это с Викторией, свяжитесь как-нибудь. И, наконец, если у кого-то есть там аудио, видео, записывающая техника, не стесняйтесь, вытаскивайте, записывайте, распространяйте, если вы в этом видите необходимость. Значит, есть закрытые лекции, это не из их числа, это открытое, поэтому что хотите с этим делайте. Пойдем мы с вами по обычному нашему сценарию. Сперва я выслушаю ваши вопросы, ну а там дальше видно будет. Итак, начинаем с ваших вопросов. Какие у вас есть вопросы, накопились по теории или практике йоги? Так, вопросов нет. Чудесно. Да, пожалуйста.
Меня интересует влияние йоги, такие явления, как стресс, депрессия.
Угу. Значит, повторю вопрос. Влияние йоги на такие процессы, как стресс, депрессия и неврозы. Значит, влияние йоги, сразу же такой короткий ответ, самое благотворное, это, пожалуй, одно из немногих средств, которое, если действительно им пользоваться, помогает всерьез и навсегда. То есть, позиция йоги в этом отношении следующая, что если мы испытываем с вами какие-либо негативные переживания, то это следствие всей нашей негативной кармы. Если у человека нет негативной кармы, он и не переживает ни депрессии, ни стрессов, ни нервозов. То есть, если это есть, это, вероятно, следы какой-то предыдущей деятельности, которая привела в качестве своих результатов вот к таким последствиям. А поэтому йога в первую очередь нацелена на то, чтобы устранить причины этого всего, а когда причины исчезнут, то и, так сказать, следствие исчезнет. Но в то же самое время я хочу еще раз вам напомнить, что все-таки йога – это не система, которая подменяет собой медицину или там науку, там, или какие-то там такие моменты, связанные с физическим или психическим здоровьем человека. У йоги есть прекрасный набор инструментов, которые действительно позволяют обрести хорошее здоровье, крепкие нервы, избавиться от стрессов и от депрессии. Но цель йоги в другом. Цель йоги в познании самого себя. Но так как познание самого себя сопряжено с огромного количества трудностей, с трудностями, значит, для того, чтобы преодолеть их, в йоге были выработаны разные инструменты, которые в дальнейшем стали называться разными разделами йоги. Один из таких разделов – прекрасный раздел хатха-йоги, другой – крия-йоги, третий – пранаяма-йоги, мантра-йоги и так далее. Так вот, здесь сразу же следует помнить, что йога не подменяет собой медицину, она как бы занимается, в общем-то, своим делом, но так хорошо занимается, что можно использовать некие такие эти моменты йоговские, в том числе и для борьбы с депрессиями, стрессами и так далее и тому подобное. Ну и, наконец, еще один такой маленький момент, о котором не следует забывать. В некотором смысле вне зависимости от нашей предыдущей кармы, как говорит нам йога, любой человек переживает такой ряд период депрессии, подавленности, какой-то такой потерянности в жизни. Это связано с тем, что мы как бы с вами эволюционируем, но эволюционируем уже не в плане того, что были там обезьянами, стали людьми, нет. Мы люди, но внутренние наши структуры также эволюционируют, и человек, значит, вот... С течением этой эволюции поднимается все выше и выше на духовные планы. Поэтому эта эволюция как бы не физическая и не с точки зрения развития разума, а с точки зрения где-то следующего этапа, следующей ступени, превзойти наш разум. То есть, когда мы превосходим наш разум и открывается следующая заложенная в нас способность, это интуиция. Так вот, дело в том, что до тех пор, пока человек живет только на радость, на уровне разума, чем больше он развивает свой разум, тем в больший пессимизм, как правило, скатывается. То есть в этом смысле действительно знания приумножают скорбь. Почему? Потому что наш разум, хоть и очень такой хороший инструмент, но вовсе не совершенный. Есть часть задач, на которые он не может в принципе ответить. Поэтому период депрессии и такой подавленности – это, если угодно, составная часть духовной эволюции. И чем быстрее мы пройдем эту часть, тем лучше для нас всех. По этой причине ко мне приходят заниматься йогой люди, как правило. Ну, если провести статистику, в подавляющем большинстве своих случаев после каких-то депрессий, после каких-то неудач, после каких-то таких вот моментов, которые заставили их задуматься. Поэтому, значит, если вы впадаете в депрессию, это вовсе может быть не означать, что у вас там какая-то дурная карма. Это может, наоборот, означать, что вы наконец-то делаете следующую ступеньку в эволюционном развитии. Вот. Но, с другой стороны, надо разумно к этому подходить, и от депрессии надо избавляться как можно быстрее. Опять же, йога дает хороший арсенал в нашей помощи. Ну а если это что-то связано, так сказать, с медициной, да, ну лучше, конечно, тогда обратиться к медикам. Еще вопросы, пожалуйста.
Считается, что организация, реализовавшая себя, сделала что-то принципиально новое по сравнению с тем, что было до этого.
Кто, я прошу прощения, не расслышал?
Классифицировать организации.
Организации, да.
Организации.
Да. Да, да, там фирмы, все, понял, да.
Угу. А считается, что она состоялась или реализовала себя, если она сделала что-то принципиально новое, чего не было до этого? Непосредственно ваша школа может чем-то на себя?
Удивить всю мировую общественность.
Удивить, просто сказать, что...
Чего нового, да, чем мы отличаемся от других школ йоги, чем мы можем поразить, значит, все, почему мы впереди планеты всей, да, вы хорошие задали вопросы, действительно, мне есть что на него ответить. Да, действительно, не секрет, полным-полно школ йоги, полным-полно всяких других таких организаций, групп, где практикуют, изучают йогу. Вот, но, к сожалению, с позиции, так сказать, нашей школы йоги, моей личной и моих учителей, йога исчезает, и все эти попытки реанимировать ее связаны с колоссальными трудностями. И самая главная трудность в том, что условия жизни изменились, и теперь мы не можем распространять йогу так, как это делалось 100 или 200 или 300 лет назад. Поэтому, значит, вот тот, как говорится, тот удивительный факт, да, чем мы очень серьезно отличаемся от других последователей, это очень жесткое правило. В частности, вот преподавателей мы готовим именно с позиции вот именно этого правила, что одной ногой человек должен полностью стоять в традиции йоги, полностью прекрасно на своей шкуре разделять и переживать, значит, осуществлять все богатство йоги, сохранившееся до нас. С другой стороны, такой человек должен вести вполне современный образ жизни. То есть, вот стать современным человеком, цивилизованным, хорошо образованным, ведущим в меру, так сказать, такую, ну, как бы общественный, что ли, образ жизни. Ну, то есть, в плане того, что я просто сейчас как говорится, другие стороны покажу. Это с одной стороны, это вполне нормальный, современный там, юноша или девушка, йог или йогиня. А с другой стороны, прекрасно разбирающийся в древних традициях. Значит, к сожалению, какой перекос мы сейчас имеем? Первый перекос. Это попытка реанимировать маленькую Индию на Западе. Значит, это попытка построить очередной монастырь, ввести кастовую систему, там, разделить людей по, значит, половому, там, мужчин и женщин признаку, то есть лучше всего не один монастырь, а два монастыря. Вот, загнать туда как можно больше народу и всячески их гонять и призывать отказываться от активной жизни в обычной, ну, активной позиции в обычной жизни, значит, для того, чтобы, как они говорят, самоуглубленно изучать какие-то внутренние процессы. Это действительно хороший подход, и пару-тройку лет можно прожить, действительно отказавшись от мира в своем, так сказать, там, углу. А это действительно очень серьезный этап в жизни каждого человека, и время от времени его надо проходить. Но когда призывают провести всю так оставшуюся жизнь, это та же опасность, которая в свое время погубила Индию. Повторять этот дурной опыт, во всяком случае, в нашей школе йоги никто не собирается. Поэтому мы категорические противники разделения на то, что есть что-то такое, знаете, мирское и суетное, а вот есть йога, белая такая, значит, и пушистая, и вообще она никакого отношения к этой грязи мира не имеет. Мир един. Нельзя поставить границу, где заканчивается ваша пещера, где вы занимаетесь йогой, и начинается социум. Такой границы не существует в принципе, кроме, значит, вот этих неудачных попыток. Значит, второй момент. Не секрет, что йога в Индии распространялась, и для многих йогов и йогинь образ жизни, вполне входивший в такие классические каноны, это жить подаянием. Грубо говоря, каждый из последователей там, определенных школ йоги должен был себе на жизнь зарабатывать тем, что бродить с чашей, значит, от одного дома к другому и жить только тем, что ему подадут на пропитание. Это действительно очень серьезная и уважаемая в Индии традиция. Она до сих пор живет и здравствует. И она совершенно чудесная, вызывает только лишь самые, так сказать, восторженные к этому отношению. Потому что человек действительно отдает себя на волю абсолюта. Вот накормит, накормит, не накормит, умру с голоду. Да, это все чудесно, да, но только в наших условиях, в частности, в условиях нашей страны, этот подход неприемлем. Почему? У нас ментальность другая. У нас просто у нас другие условия. У нас нет кастовой системы, и слава богу. У нас нет, значит, вот этого многого, огромного пласта религиозной шелухи, от которой просто задыхается Индия. Просто задыхается. У нас этого нет, у нас чистое поле. Очень хорошо. Значит, у нас нет этого института жить подаянием. Точнее, кое-кто пытается, знаете, по метро ходить, там, самые мимо не местные, да? Вот теперь представьте перспективу, что для того, чтобы стать йогами, вам надо было бы вести этот же образ жизни. А ведь многие школы йоги к вас к этому будут именно к этому призывать. Причем вменяемые школы йоги, сильные школы йоги. Но то, что хорошо для Индии, значит, для России не всегда срабатывает. Это одна сторона. Другая сторона, значит, обратная. Это когда делается йога, и все кричат: ура, ура, йога, йога. И начинают из йоги делать какое-то такое подобие, ну, в общем, настолько поверхностно, настолько по-западному, настолько несерьезно, настолько вот с такой явно коммерческой, просчитываемой, значит, программой извлечения прибыли из деятельности, что никакой йоги там тоже не пахнет. Хотя все там люди ведут вполне современный образ жизни. Значит, в чем состоит самая главная наша задача, или в чем состоит, как говорят, опять же, иностранцы, челлендж, вызов? Вызов в чем? Для каждого из вас, а в первую очередь для тех, кто понесет йогу дальше, этот вызов заключается в одном, что вы должны сейчас выработать совершенно новые правила распространения йоги. Их нет. Старое ушло, старая жизнь ушла навсегда. Никогда вы не реанимируете старое, дважды в одну реку никто не входит. Нового нет. Знания подвисли. Вот они, они висят. Потому что по-старому их никто уже не распространяет, по-новому их еще тоже никто не распространяет. Чем занимаемся мы? Мы как раз пытаемся соединить и не дать, значит, вот этим знаниям исчезнуть. Вот в этом единственном я вижу исключительность подхода Ананда Свами. А все, что касается йоги, полным-полно самых серьезных и уважаемых учителей, традиций и так далее и тому подобное. Вот такой мой будет ответ. Еще вопросы, пожалуйста.
Откуда корни нашей школы?
Откуда идут корни нашей школы? Значит, корни нашей школы, как и корни любой школы, они уходят в далекие ведические времена. То есть, если, так сказать, быть более строгим, то знание, которое выше, чем понятие речи, которое невыразимо, которое выше, чем мысли, оно было заключено еще во всех ведах. Но там был свой язык, свое изложение, свои какие-то примеры и так далее, и так далее. В результате потом получилось так, что уже никто не стал понимать веды. Точнее, ну, как бы они вроде как остались, а какое знание в них заключено, толком никто не знает. Поэтому, понятно, это знание пыталось, ну, как бы оно шло из поколение в поколение, немножко трансформировалась форма изложения, таким образом когда-то отпочковалась от ведического знания то, что сейчас называется йога. Вот. И непосредственно мы являемся одной из этих, так сказать, многочисленных ответвлений йоги. Но, опять же, честно вам скажу, это все немножко несерьезно, когда начинают классифицировать. Это одна йога, это другая. Нет 50 разных йог, есть одна йога. Но только разные учителя делают на разном акцент. На разных практиках, на разных текстах. Иногда на разных языках. Кто-то на тамильском излагает труды, кто-то на санскрите. Значит, то есть язык другой, понятийные какие-то такие образные моменты разные, соответственно, и разные школы возникают. То есть в этом смысле мы самое, что ни на есть, классическая йога. Еще вопросы, пожалуйста. Вопросы, пожалуйста.
Вот, да. В йоге Шривиди есть такой метод, то есть постижение сути своих наслаждений, когда практикующий, уместно так сказать, он как бы отдает наслаждение, то есть своему собственному источнику, то есть самой богине. То есть можно вот, если это является конкретной практикой, поподробнее рассказать, то есть исходя из самого вот трактата Ананда Лахари, а то вот в изложении там в общих чертах поподробнее, то есть там имеется даже в самых бытовых, житейских наслаждениях, то есть вот там вот когда описывается то есть, вся еда, то есть все, что ты пьешь, как в жертвоприношение.
Ну, вы ставите передо мной очень тяжелую задачу, потому что, ну, я могу ответить. Я просто дело в том, что наши лекции, они как-то более завязаны на такие более простые вопросы, на которые побыстрее бы можно было ответить, а тут это превратится в целый семинар.
Насколько можно быстрее?
Хорошо, нет, это подход мне нравится, правильно, нечего. Знаете, это концепция. Значит, в нашей школе такая концепция, да, то есть не жди, пока там знания на тебя свалятся, найди учителя, повали его на землю, прижми коленом горло и требуй от него посвящения. То есть в этом смысле правильно, ждать нечего. Жизнь идет, жизнь проходит, а ничего не меняется. Значит, ну и теперь касаемо подхода Шривидии. Ну, я уже касался когда-то этой темы, есть миллион других школ йоги, групп, которые считают, что Шривиди это исключительно их поле, и всячески очень ревностно относятся, когда кто-то начинает комментировать, так сказать, все, что они считают их. Да, так вот, есть очень много самых разных по этому поводу комментариев, и все они называют комментариями, значит, с позиции Шривиди. С позиции, я могу только комментировать с позиции нашей школы традиции Ананда Свами. Вот это некие такие ключи. Итак, все мы с вами наслаждаемся. Точнее, у всех у нас есть такое, такая способность это наслаждаться. Наслаждаться по-разному. Еда, интересную книгу прочитать, с девушкой сексом заняться там, или с юношей, если вы девушка. Значит, какие-то, может быть, ну, самые разные, то есть чувственные, ментальные наслаждения, эстетические, эстетическое наслаждение, там, рассматривать произведение искусства, какой-нибудь там искусствовед и восхищение. Это наслаждение. Ну, или более грубое, допустим, грубый человек берет, значит, баранью ногу, начинает ее сырую есть. Он голодный, да, и при этом масса самых положительных эмоций у него, да, наслаждение. Вот, получается так, что все мы, в общем-то, разные. Кто-то более утончен, кто-то более груб, но все мы, у всех у нас есть способность получать наслаждение. Значит, и теперь следующий момент. Собственно говоря, если проанализировать всю нашу жизнь, то явно или неявно все мы стремимся получить наслаждение и избежать чего-то неприятного. То есть мы избегаем боли и стремимся к наслаждению. Ну, если вас, вот представьте себе, вот вы решили покушать, пришли куда-нибудь и вам поставили там миску вкусного там борща, или вообще непонятно что, от которого еще плохо пахнет. Но неужели вы станете давиться этим, что плохо пахнет? Нет, вы выберете то, что вкусно. То есть вот так, если вы проанализируете всю свою жизнь, мы все стремимся к наслаждению. И это одна из, если угодно, целей жизни, точнее одна из четырех целей жизни, которая описывается в йоге. Это так называемая кама. Кама это наша... Желание чувственного наслаждения. Не путать с Камасутрой, да, потому что Камасутра, она рассматривала только лишь там наслаждение от секса, да, а под понятием кама вступают все наслаждения, в том числе и от секса, и от еды, и от чего угодно. Вот, возникает следующий вопрос, а как к ним относиться, к этим наслаждениям? И вот тут вот, проанализировав все там древние традиции, древние тексты, древние учения, вы придете к такому очень интересному выводу для себя, что все учения на этом как бы поприще делятся на две группы. Одна многочисленная вам говорит, откажись от наслаждений, что наслаждение это плохо, что наслаждение это вообще ужас. И что надо себя всячески там изнурять и всячески там в черном теле держать. И ни-ни, ни боже мой, даже по праздникам. То есть все жестко и все жестко регламентировано. Значит, а другие же школы йоги, значит, они говорят, что да нет, нет ничего в наслаждениях плохого. Плохо является только лишь тогда, когда мы становимся рабами наслаждений. А сами по себе наслаждения, они... скорее как бы стимул к развитию. И в конце концов, если бы не было наслаждения, которое побуждало нас, так сказать, двигаться к его достижению, мы бы никогда с вами не развили разум. То есть что заставляет животное из жизни в жизнь развивать разум? Это как бы, значит, вот там вкусное коренье где-нибудь выкопать там, или как-нибудь его с ветки достать. То есть... Вот такая, как бы, такое противоречие. Огромное количество духовных там, учений, религий, течений говорит «ни-ни, ни-ни». Вот. Но среди них почему-то находятся другие учения, которые говорят не то, чтобы «ни-ни», а говорят, что наслаждение – это не просто как бы что-то такое дозволенное, если угодно, но более того, это та энергия, тот бензин, да, на котором вы взлетите в космос. Ну, знаете, вот ракету, чтобы полететь в космос, надо заправить горючим. И что это за горючее? И вот в этих учениях говорят, что это именно энергия нашего наслаждения. Значит, другой вопрос, как пользоваться этим наслаждением? Если же мы превращаемся в рабов своего наслаждения, то оно действительно нас, как правило, низводит все ниже и ниже, точнее мы становимся все более зависимы от него, становимся рабами. Если же мы правильно используем наслаждение, то самым непостижимым образом, подобно тому, как эти наслаждения развили нас с уровня животного до уровня человека, мы стремились к наслаждению, это заставляло развиваться разум. Так вот, в йоге утверждается и следующая ступень, когда мы, опять же, с помощью наслаждения делаем следующий очень серьезный рывок. Это рывок в духовность. Значит, это мы сегодня уже об этом касались, этой темы. Всем он нам предстоит. Всем нам предстоит подняться над уровнем бытовой такой, знаете, обычной бюргерской серой жизни. И сделать следующий рывок. Тот рывок, который уже сделали учителя йоги и оставили после себя все те знания, которыми мы сейчас пользуемся. Вот. Но вопрос, а как же правильно распоряжаться теми наслаждениями, которые даны нам жизнью? Ну и, наконец, другой вопрос. А в чем природа наслаждений? Для того, чтобы понять, как правильно распоряжаться наслаждениями, надо понять природу наслаждения. А вот дальше совершенно невероятный, может быть, даже нетривиальный такой ход, что называется конем, который делает йога, точнее раскрывает эту тайну. Йога, в частности, в 108 афоризмах тантра-йоги, это один из афоризмов, говорит, что боли не существует, боли и страдания не существуют в принципе. То есть энергии боли и страдания не существуют в принципе. А есть только лишь энергия наслаждения. И вот когда мы неправильно пользуемся энергией наслаждения, грубо говоря, сталкиваем лбами энергию наслаждения, возникает такое субъективное ощущение, которое мы называем болью и страданиями. Подобно тому, как нет тьмы, а есть отсутствие света, нет боли. Ну, каждый из вас, кто ходил к зубному врачу, да, еще 5 раз, может быть, подумает, действительно ли верно это утверждение или здесь какая-то закралась ошибка. Но ошибки здесь никакой нет. Действительно, с точки зрения аксиоматики йоги, наслаждение, состояние счастья, ананда, высшее вот это вот, даже не знаю, какие здесь слова подобрать, это наслаждение, состояние влюбленности, это счастье, это когда, знаете, душа поет. Вот, это естественное состояние нашего высшего я. Это не что-то сгенерированное, это не что-то привнесенное извне, это наше естественное состояние. Но мы с вами, неправильно пользуемся вот этим высшим потоком, вот этой высшей энергии наслаждения, этой высшей энергии жизни. И как бы делим пополам эту энергию наслаждения и заставляем лбами сталкиваться эти две половинки. В результате возникает субъективное ощущение страдания, депрессии и так далее и тому подобное. Но и в более грубом варианте на физическом теле. Но механизм осуществления этого всего на физическом теле, действительно, голова болит, зуб болит там и так далее, они несколько более сложные, не такие очевидные, значит, там несколько такая череда ступенек с использованием каких-то промежуточных, в том числе и химических веществ. Таким образом, в йоге утверждается, что ничего, да, еще есть там такое интересное положение, что ничего не достигается страданиями. Все достигается исключительно наслаждениями, но страдания необходимы для того, чтобы мы осознали, где нас обманывает иллюзия майя, устранили это неведение, и чтобы действительно у нас не делился поток наслаждения и не сталкивался лбами, а шел, значит, единым таким порывом. Вот это примерно принцип, который используется в йоге Шри Види, когда вы, допустим, решили вкусно покушать или насладиться там очередным художественным произведением, там почитать или какой-нибудь новый фильм посмотреть, там какой-нибудь там, который недавно вышел на экраны, или там пойти с девушкой на дискотеку и славно провести с ней время, или в конце концов опять же оказаться с девушкой со своей в постели и тоже прекрасно провести ночь. То есть во всех этих случаях явно будет такой фактор, как наслаждение. И как к нему относиться? А вот тут вот уже вступает в силу несколько такая вот такой механизм использования, ну, как правильного использования наслаждения. То есть, если это наслаждение использовать правильным образом, оно нас очень сильно поднимет. Если неправильно, закабалит. И, к сожалению, ответить на вот ваш вопрос, как в каждом конкретном случае использовать то или иное наслаждение, к сожалению, у меня нет ни времени сейчас, ни возможности, потому что это вот у нас в школе есть так называемая триада йога-союза, тантра-йога, йога-влюбленности, и, грубо говоря, ну, если уж на то пошло, как бы там детально описывают, как правильно использовать там наслаждение, возникающее там от того или иного нашего проявления. Вот, поэтому у меня нет возможности детально сейчас быстренько это все перечислить, просто времени нет. Но идея где-то, основная идея следующая. Вот представьте, что вы космический корабль, и вам надо лететь к Альфа Центавре. Но на вашем пути встречается огромная массивная звезда, которая вас притягивает. Это как ваше желание наслаждения. И вот чем оно больше вас притягивает, тем оно больше вас ускоряет. Ускоряет, ускоряет, ускоряет. Ну вот вы достигли, значит, этой звезды, насладились, значит, этим желанием. И дальше надо уметь отключиться от этого желания. То есть иначе вы начнете вращаться, вместо того, чтобы лететь на Альфа-Центавру, вращаться вокруг первого попавшегося, значит, светила, которое вас, в общем-то, притянуло. А, собственно говоря, в этом и заключается, значит, вот эти все методики, которые иногда меня спрашивают, там чисто практические тантрические методики, включающие в том числе и сексуальные практики. Ну, как использовать занятия сексом, как один из самых таких явно сильно выраженных проявлений наслаждения, вот именно в нашем стремлении к духовности. Но это отдельная, очень серьезная тема. Там столько всяких нюансов, там столько всяких полутонов и всяких таких тонкостей. То есть майя там настолько все завуалировала, что не всегда это в двух словах даже объяснишь. И более того, значит, чем все сильные йоги, они сильны не тем, что мы рассуждаем на эту тему, а что мы реально практикуем в этом направлении. Чтобы понять, допустим, следующий шаг, надо физически отработать предыдущий. Поэтому некоторых нюансов нам просто не понять, если мы их начнем даже анализировать. Почему? Мы еще как бы шкурой не чувствуем, какой должен быть следующий шаг. Вот. Поэтому этим и занимаются, в общем-то, все эти практики во всех частях мира. Аналогии этих практик есть в тантрическом буддизме, в Тибете, вернее, были, в Индии, во всех вменяемых учениях. Вот. Поэтому ответить на ваш вопрос, принципы использования наслаждения в подходе Шривиди, это следующее, что как бы не дать поработить себя наслаждением, ну как бы чтобы наслаждение не стало для нас теми наручниками. Да, ну и в йоге Шривиди предлагают самые разные методы, вот в частности вы упомянули о том, что один из медитативных подходов, что занимаетесь вы сексом и получаете наслаждение, и понимаете, что по большому счету не вы получаете наслаждение, там, а дарите свое наслаждение богине Шри или Шив. То есть вы как бы это их наслаждение, это даже как бы это тот поток, который вы просто через себя пропускаете. Но опять же, здесь надо делать очень много известных, так сказать, известных объяснений, в первую очередь из аксиоматики йоги. Иначе просто мешанина прет, тем более вот все, что касается сексом, там обязательно кто-нибудь найдется, что-нибудь перепутает, на основе этого устроит очередной публичный дом, назовет это какой-нибудь там, то есть, да, Тантра Хаус, да, бренд, да, надо запомнить. Ага.
Хорошо, боли не существует. Если так получилось, что там убили твоего друга, и считаешь, что ему повезло, то есть он вознесся, просветлился, а его тело, оно просто здесь осталось.
Нет, стоп. Ну, значит, убили друга. Кто убил? Зачем? Я понимаю, почему?
В случае жизни, допустим, что был друг, его убили. Как к этому отнестись? Является ли это более для того, чей это был друг или нет?
Нет, давайте мы не будем сейчас. Видите, все, что происходит, все обусловлено кармой. Мы, знаете, вот иногда все события, которые к нам приходят, мы почему-то видим только одну сторону, но не видим другую. Вот там дети в Африке голодают, умирают каждый день. Ой, какой ужас, да? То есть, с одной стороны, действительно, а с другой стороны, почему предыдущие поколения, которые также голодали и которым дали возможность выжить, не изменили условия жизни так, чтобы следующего поколения не было? Тут какая-то очень системная ошибка такая. То есть, мы видим, что с человеком произошло что-то одно, да, но мы не знаем предпосылок, что это вызвало. Ну, опять же, вот этот анекдот, да, если кто-то где-то охрип, кто-то где-то оглох. Но мы видим всего одну половинку, не видим другой половинки. И поэтому проанализировать в каждом конкретном случае можно только лишь зная ситуацию целиком. А ситуация целиком, она, в общем-то, пока мы живем в плоскости кармы, кармична. То есть, если есть следствие, значит, были причины. Как мы должны к этому относиться, опять же, в этом смысле кармично? Значит, мы должны какие-то выводы сделать из этого. То есть, если жизнь нам постоянно показывает какие-то там ужасающие сцены, то она, вероятно, что-то хочет донести до нас, или, во всяком случае, мы что-то не понимаем. В этом смысле, опять же, закон кармы, как и жизни, жизнь на уровне разума, то есть, когда человек еще не занимается духовными практиками, а существует только лишь в плоскости кармы, она это, в общем-то, жизнь по законам джунглей. Если сам человек не идет, его тащат за волос. Не хочешь понимать? Не надо. Но будешь с этим сталкиваться по жизни до тех пор, пока тебе сама жизнь станет не в радость, чтобы ты начал задумываться над этими вопросами. Поэтому является ли это таким случаем, чтобы мы, что, грубо говоря, задумались сами для себя? Типа, а чем мы отличаемся от того бедолаги, значит, который, вот, которому так не повезло? Либо как-то по-другому. Это, ну, это вопрос каждого конкретного случая. То есть здесь трудно что-либо сказать. Вот. Но с другой стороны, все здесь собравшиеся, мы должны понимать, что вот смотрите, мы все с вами родились, пока еще живы. Да, у нас наши жизненные условия, хорошие они или плохие, по-разному, неважно. Но у нас есть шанс. В каждом из нас заложено колоссальное могущество, которым мы не пользуемся. Древние йоги нам плешь проели этими поучениями о том, что внутри каждого человека там немыслимый потенциал, что по большому счету все, что мы видим снаружи, мы косвенно или прямо породили сами. Кто нам мешает все перестроить? А мы этого не делаем. Мы опять, вот нас гонит жизнь, значит, палочкой, а мы не останавливаемся. Знаете, как у этого? У Высоцкого была песня «Обложили меня, обложили». Нас со всех сторон обложили красными флажками. Мы бежим на, значит, ружья нашей кармы. Нас загоняют. Хотя никто не мешает этому здоровому волчаре просто прыгнуть, значит, через эти флажки и убежать в свободу в лес. А нас гонит жизнь. Как нас гонит? Иногда самыми неуловимыми моментами. Иногда прямо погоняло такое. А вот не пойдешь на работу, есть не будешь. Не, ну я не против работы. Наоборот, я за работу. Работа – это возможность реализоваться. Вот, но другой момент там, а вот буду делать так, как у соседа, а что ж сам не подумать, своего что-то не придумать. Ну, в общем, много таких моментов, которые нас невидимым образом направляют именно на раздачу. Но в то же самое время, вот как волк, которого гонят на ружья охотников, никто не мешает ему перепрыгнуть через эту красные эти флажки и удрать в лес. Никто из вот вам здесь сидящим не мешает завтра же переделать весь наш мир к лучшему. Серьезно над этим работать. Никто, нет, реально нет никаких препятствий, кроме нашей неготовности к этому. Мы это все равно не делаем. Иногда жизнь преподносит нам такие печальные примеры для того, чтобы мы поняли, а собственно говоря, а что терять-то? Сегодня его, что называется, замочили, завтра меня там, или в чем принципиальная разница? Иногда вот эта отрицательная сторона, это знаете, как мертвая вода, она не дает жизни, но она лечит раны. И в первую очередь лечит от неправильного, значит, неадекватного поведения. Правильно, абсолютно правильно. Значит, нашел гуру, повалил, придавил горлом, коленом горло и поучения требовать. Еще вопросы?
А как это согласовать с тем, что ты говорил про людей, которые просветлились, получили высшие способности, что они в какой-то точке, когда могут все поменять, говорят, нет, все суперски, ничего менять не будет.
Да? И чего? Чего согласовать?
Не надо мне.
Кому ничего не надо менять?
Ну, вот ты говоришь, мы...
Не-не, ребят, давайте мы сейчас вот достигнем вот этого состояния высшего самадхи, чтобы действительно взглянуть на всю свою предыдущую жизнь и понять, что да, вот вчера того-то замочили, я там в депрессии мучился, да, но это дало мне толчок для того, чтобы заниматься духовностью в свое время и достичь высших состояний. Но до тех пор, пока мы высшего состояния не достигнем, мы не имеем права говорить так. Это прекрасно все согласуется друг с другом. Все очень чудесно согласуется друг с другом, но просто, а как еще избавиться от неведения? Вся наша жизнь это, понимаете, наша жизнь это концепция свободы. Что такое свобода? Свобода это та вещь, которая позволяет каждому из вас жить так, как он волеизъявляет. Ну представьте, вас там сколько миллиардов, или там хотя бы людей, уж не говорю там других. Каждый думает что-то по-своему. Вот как вас всех вместе заставить сосуществовать? Ну понятно, что Абсолют придумал такую прекрасную вещь, магию. Она позволяет как бы каждому человеку жить в своем собственном мире и творить свой собственный мир. Причем он может полностью осуществить свою свободу, не нарушая свободы другого. И в то же самое время сосуществовать с ним рядом. Вот такая чудесная вещь майя. Но сейчас вопрос не об этом. Получается так, что если мы понимаем высшие духовные принципы, мы начинаем ими пользоваться. И начинаем уже как-то жить, ну как бы выходить из этой звериной плоскости кармы. Мы поднимаемся над этим законом джунглей. Если такой какой-то человек говорит, да не верю я ни в какие ваши там абсолюты, кармы, достали вы меня все просто до смерти, пойду сейчас вон деньги зарабатывать там или еще чем-нибудь заниматься, да, то есть у меня жизнь моя. Многие люди, которые, они такие, знаете, активно отрицают. Очень хорошая позиция, смелые люди, всегда уважают таких людей, если они действительно по-настоящему смелые. Вот, но с другой стороны, что на это все говорит абсолют? Он говорит, а, не хочешь в меня верить, не хочешь верить в эти все духовные принципы, не надо. Живи по тем принципам, которые сам придумал. В этом смысле закон кармы, это даже не столько механизм причины и следствия, сколько механизм того, что сперва мы придумываем правила игры для себя лично, в первый момент, а в последующий момент живем по тем правилам игры, которые сами для себя придумали. Абсолют говорит, ага, ты считаешь, что в твоей вселенной нет никакого абсолюта. Хорошо, мужик, не буду лезть в твою личную жизнь, живи как хочешь. Но придумывай сам для себя тогда правила игры. Ну, человек начинает думать, кто-то хорошо, кто-то плохо. Вот, но понимаете, он плохо придумывая, значит, придумывает себе будущие проблемы, потом под них попадает. Ну и старается их изменить. Но в принципе, если он захочет жить вечно в своем собственном придуманном мире, он будет жить вечно. Захочет выйти из этого собственного придуманного мира, выйдет. Наша вселенная, она выше, чем наши даже какие-то самые смелые представления об этих законах, которые реализуют свободу. Хочешь быть несвободным в этой вселенной, будешь. Хочешь быть свободным в этой вселенной? Будешь. Абсолют. Знаете, как грамотный родитель. Вот как грамотный родитель. Грамотный родитель, он не так, не принуждает своего ребенка. Ну, там, за редким исключением, да, там. Вот. А он как бы предоставляет возможность проявиться. Абсолют в этом отношении идеальный родитель. Проявляйтесь. Вот, поэтому, а когда человек, вот понимаете, один человек вертится по кругу согласно своим законам, другой поднялся, но для него и для того, кто продолжает вертеться, конечно, Вселенная не поменялась, она едина для всех, но все, что надо было, вероятно, есть. Вот. Еще вопросы, пожалуйста.
Вопрос связанный с кармой. Угу. Человек умер или погиб. Прошло 10 лет, у него
через 10 лет его там поплачу, 10-й годовщине. А он уже, допустим, на 5-м году перевоплотился там, в другого человека. Влияет ли на него, допустим, как бы прежние связи на его новую жизнь?
Ну, вот видите, зря вы не были на семинаре по карма-йоге, да. Вот, дело в том, что мы время от времени проводим семинары, где с позиции такой достаточно внятной и логичной рассматриваем вопросы, вот в том числе и вопросы кармы. И там мы, конечно, отчасти касались всех тех законов, которые определяют это все. Строго говоря, понятие кармы – это чисто личностное. То есть я сейчас немножко повторю семинар. Понятие кармы – это чисто личностное понятие. То есть душа, которая умерла и где-то родилась, у нее своя карма. А те, кто остались и оплакивают, у них своя карма. Понимаете, да? То есть и кармы не пересекаются, не передаются, не получаются. У каждого своя вселенная, которую этот сам построил. Всеми своими, значит, действиями. И поэтому, в принципе, невозможно перекинуть карму или как-то ее там закольцевать. Другое дело, что как вот, допустим, действительно... Там человек родился, я что-то слышал где-то там в Индии, кто-то там был, умер, потом родился, а его еще предыдущие родители еще были живы, вот как-то где-то они там пересеклись, встретились, и значит там он начал вспоминать, что я здесь был, там и так далее. Это сложные вопросы, но они, как бы, если рассматривать их с позиции каждого отдельного человека, это все равно карма отдельно взятого человека, а не, ну, как бы, не влияние на другого. Вот. С другой же стороны, конечно же, мы не знаем, когда кто рождается, как долго он проводит в этом промежуточном состоянии. Ну, в тибетской книге мертвых сказано, что ни одно живое существо не может пробыть в промежуточном состоянии между смертью и следующим рождением больше, чем 7 раз по 7 дней. То есть 49 дней. И, соответственно, под это дело там все эти законы Хаммурапи, все эти законы правовых отношений, да, когда там имущество делить. Они говорят, не делите раньше 49-го дня, а вдруг душа летает и смотрит, как вы, значит, его барахло, значит, растаскиваете, ему будет неприятно. С другой стороны, если же мы в это время как-то думаем о нем, да, то мы вроде как бы помогаем ему там, потому что состояние между рождением и смертью, как опять же утверждают вот эти все источники, это вовсе не веселое место пребывания. Что такое смерть? Это принудительное разотождествление. Вы считали себя телом и разумом. По ошибке считали, безусловно. Вы не являетесь ни телом, ни разумом. Но привыкли себя считать. И вот кто-то лишь что-то пришло и раз у вас. Да ты заблуждаешься, мужик, что называется. И отделили тело от я. И душа, в отношении которой это делают, ну, или это делается, очень себя как-то чувствует, как бы это вам сказать, дискомфортно.
Я вот. Вопрос сразу, это слово.
Что?
Прямо вот эта фраза.
Какую?
Отделили от тела. Потому что есть такой процесс, да, вот концентрации. Я могу найти ответ на любой вопрос, если сконцентрируюсь на нем.
Ну, конечно, способность нашего сознания на все, что направляется сознание и фокусируется, значит, не метаясь какое-то время, полностью явление дает ответ. Заложено в каждом от нас, от абсолюта.
В какой-то момент я теряю концентрацию. Ну, а прям вот меня будто в танце куда-то уносит.
Конечно.
Да. Не получается. И вот здесь тоже разделяется, и я просто забываю про то тело. Я пытаюсь что-то вспомнить, сконцентрировать себя туда, но я не помню, что это. А тут вас другие тела уже...
Там не так все весело. Там все более, так сказать, печальнее все. Что вот так бац, хлоп, это в лучшем случае от вас отвалится ваше физическое тело. И, конечно, перспектива в коматозном состоянии 3 года пролежать, когда тело хочет вырваться, а там врачи его не пускают. Это на самом деле, в общем-то, 3 года ада для того человека, который, в общем-то, должен был уже умереть, да, а врачи из каких-то там непонятных соображений продлевают ему жизнь. Ну, то есть, человек уже мертв, а тело еще там, еще вроде как живо. А в этом отношении в каждом из нас заложен механизм, он называется смерть. Совершенно чудесный механизм, который мы вырабатывали. Не одно как бы рождение. То есть понятие смерти — это наше ноу-хау, это наша придумка. Почему? Потому что что делает смерть? Смерть делает этот ужасно мучительный процесс, знаете, кота за хвост тянуть. Да, вот точно так же этот процесс разотождествления между нашими внутренними структурами и нашим физическим телом, он делает быстрым, бух, и отвалились. Вот так вот мы придумали сами свои законы в своей собственной вселенной, каждый из нас придумал то, что называется смертью. А так как у нас у всех примерно одинаковая предыстория, мы все примерно пользуемся одним и тем же принципом смерти, как все мы пользуемся одним и тем же принципом двигателя внутреннего сгорания, когда ездим, значит, на автомобиле. Поэтому смерть мы придумали сами для себя. Для чего? Для облегчения этого процесса. Что разотождествление все равно бы пошло, но долго и мучительно. Вместо того, чтобы, знаете, как говорят, лучшая смерть в бою, хоп-хлоп, и все. И хуже, когда ты, значит, там заживо разлагаешься, от тебя по кусочку отваливается, а ты не понял, то ли еще умер, то ли еще продолжаешь жить. Это наказание в этом смысле. Вот, и мы придумали такой механизм, эволюционный механизм, механизм, называющийся смертью, который делает процесс увядания недолгим и печальным. Представьте, вы бы 1000 лет умирали. Прожили бы 50 лет активной жизни, исчерпали бы это какие-то там запасы своего тела, а потом бы долго разлагались, там, цепляясь, там, знаете, это в фильмах ужасов иногда там показывают такие, значит. Да, да. Вот. Так вот, у нас есть совершенно чудесный механизм быстрого отделения тела от внутренних структур. Мы, кстати, им пользуемся практически каждый день, когда засыпаем. Механизм привлечения, ну, тех потоков нужных, ну, комбинаций там, тот же самый, когда вы каждый вечер засыпаете. Тот же самый механизм срабатывает, когда вы умираете. Точно так же, бух, забылся, все, тело отлетело. Но процесс умирания этим не заканчивается, что ваше тело, значит, от вас отвалилось. Вы же-то еще состоите из тонкого и причинного тела. А вот тонкое тело разваливается куда как дольше. Опять же, считается, что самое долгое 7 по 7. И чем дольше разваливалось, тем хуже у вас была карма, и тем хуже переродитесь дальше. Это такая тоже, это, значит, называется welcome в тибетскую книгу мертвых или там в практике тантрического буддизма. Кстати, некоторые из них дожили, что меня совершенно, ну как даже аж впечатляет, до наших дней. Некоторые практики тантрического буддизма, такие как Пхова, такие как, не буду еще называть другие, которые используют в том числе этот механизм, дожили до наших дней. Поэтому искать этих лам учителей, которые это проводят, и хотя бы из любопытства взгляните на этих людей. Это как, знаете, это больше большая редкость, чем если бы сейчас по вот Долгорукова здесь динозавра провели. То есть вот динозавра — это нормально, а вот встретить ламу, который дает еще эти практики, это очень хорошая карма. Но не будем сейчас этим касаться. Так вот, внутренние структуры тоже разваливаются. Причем, опять же, чем дольше, тем хуже. Это состояние у тибетцев называется бардо, в индийской традиции еще называется разными именами, там в разных, разных школах, разных там пуранах, агамах, нигамах, там и тантрах, разные термины, разная символика, разные какие-то образы. Но смысл в чем? Распадаются все те впечатления, которые вы накопили за жизнь, и отпечаток их передается дальше, выше по цепочке на причинное тело, собственно, что является потом дальнейшими семенами кармы в следующей жизни. Вот, поэтому не все так просто. И вот эта способность быстро сменить обстановку, это иногда за благо. А что же касается медитации, что вот мы не можем сосредоточиться, нас кидает. Ну так вся йога-сутра Патанджали нас призывает к чему? Чтобы мы как раз достигли того состояния, так называемое саньяма, когда не кидает. А чтобы это сделать, Надо, во-первых, соблюдать морально-этические принципы. Значит, во-вторых, работать над собой просто как, я не знаю, как Папа Карл. В-третьих, практиковать все мыслимые и немыслимые йоги, там хатха-йоги, пранаяма-йоги и прочее, прочее. И еще много-много-много чего. Вот тогда способность удерживать свое сознание на выбранном объекте или явлении у нас расширяется. То есть мы дольше, а чем дольше можем удерживать, тем большего могущества достигает йог. То есть вот это такой подход, классический подход Патанджали. Поэтому не переживаем, а работаем над собой. Еще вопросы?
Ну,
да, пожалуйста.
У меня сын недавно умер. Поэтому этот вопрос, конечно, очень...
Да, да, да.
А то вы говорите о том, что уже будет другим переразиться все. А у меня мысль о том, что я с ним там встречусь. Она потерпит.
Знаете, вот это, опять же, я вот вам здесь так все простенько, значит, на пальцах все расписал. А процесс, допустим, смерти предполагает процесс того, что душа человека поднимается над уровнем времени. То есть здесь еще очень, я еще раз, я вот, вы уж меня, так сказать, не судите строго. К сожалению, без аксиоматики я вам йогу на пальцах объяснить не могу. И если у вас создается иллюзия, что так это у меня все классненько получается, то поверьте, это всего лишь иллюзия. Почему? Потому что слишком долго меня самого, мои учителя гоняли по аксиоматике, чтобы ясно излагать неясные, в общем-то, непонятные вещи. Поэтому что здесь может быть? Может быть много вариантов. Во-первых. Ваш сын, а сколько времени прошло с момента смерти?
Две недели.
Две недели, ага. Значит, ну вот раз уж у вас такая хорошая карма оказаться здесь на нашей лекции, да, тогда найдите какого-нибудь там учителя из тантрического буддизма, чтобы он сделал для вашего сына то, что называется пхова. Перенос сознания, значит, облегчающий вот эти внутренние переходы. Значит, если все удастся, то во всяком случае это реальный для него шанс доделать хотя бы в плане йоги того, что он не успел сделать в течение жизни. Значит, ну, после лекции найдите кого-нибудь из людей, вот из наших людей, кто в курсе, чтобы они вам дали координаты, явки, там, адреса, пароли. Значит, это единственное, что я вам могу пожелать. С другой же стороны, значит, всячески мысленно, понимаете, душа мечется. Мы привыкли к своему телу, а тут он, может быть, с вами сейчас разговаривает. Может, здесь он летает где-нибудь, грубо говоря. Хотя, еще раз, это все очень кухонные представления, там все... А он, может быть, к вам обращается, а вы его не слышите. Поэтому что в йоге предписывается? Всячески читать мантры, всячески медитировать. Ну, в более древних времена там это все подводили под всякие обряды. Вот современные обряды, откуда они идут? Что человек делает ту или иную, там, свечку он ставит, да? Он думает о человеке, который умер, а тот чувствует это. То есть, как бы тот чувствует вот связь эту. Ему легче, ему легче. То есть... Это полезно, это крайне полезно вот, думать о умершем. Но, опять же, ситуация такая, что, ну, опять же, согласно тибетской книге мертвых, через 49 дней, по идее, он должен воплотиться. И где-нибудь родится прекрасный ребенок. Вот. Вот, кстати, еще, понимаете, вот здесь еще вот этот чисто гуманистический подход йоги, что... Вот иногда говорят, а как йога относится к продолжению рода? Что типа все в монастырь, там женщин не дотрагиваться, не смотреть, ни-ни. Это чушь, это бред. Вы должны отдать долг. Вы должны отдать долг предкам. Вы должны предоставлять тела для тех, кто умер, чтобы они вновь родились. Поэтому любой йог всячески поддерживает, значит, вот эту идею, что дети должны рождаться. Не у него так, у друга, значит, поддерживать. А не такое, что типа, а я вот тут такой белый и пушистый, и меня все вот это вот мирское не интересует, я такой эгоист, сейчас буду просветляться, а там хоть горену синим пламя. Это нехорошо, это эгоизм, плохой эгоизм. Более того, он не позволит вам вверх подняться. Поэтому радуйтесь, когда новая жизнь приходит. Если у ваших там друзей родились... Дети, ну, подарите подарок, как-нибудь поучаствуйте. Потому что в конце концов, вот друг умер там или убили, да? Где он? А вот, может, родился. Но вот в чем прелесть? Мы в принципе не сможем проследить, где умер и где родился. В принципе, это тайна тайн. Способность это определить только у человека на самой последней стадии духовного развития. Вот только тогда, но его и человеком тогда уж трудно назвать. Поэтому помогайте всем. А вдруг ваш, значит, родной родственник. Причем еще другой момент. Конечно же, у нас как бы общая карма. Близкие нам люди имеют тенденцию рождаться среди наших друзей, знакомых, родственников. Ну, мы как бы таким, знаете, кублом таким, знаете, из жизни в жизни, как пчелы. Видели когда-нибудь рой пчел? Ну, так непонятно. Вот точно так же и мы прем из жизни в жизнь. Поэтому чисто гуманистические должны быть отношения, жизнеутверждающие. Конечно, смерть это суровая. Это суровая задача. Вот мы сегодня говорили с вами. Йога сверхлогична. Мы с вами на уровне логики, на уровне разума. Вопрос жизни и смерти не поддается разуму. Разум пасует перед этими вопросами. Разум не в состоянии ответить на них в принципе, он не способен. Поэтому не особо гордитесь, значит, как все мы должны оттачивать разум для совершенства, но помнить, разум иногда дает сбой. Вот, поэтому, значит, многие из моих друзей, так сказать, и знакомых, когда у них кто-то родные и близкие умирали, они наоборот веселились. Почему? Ну, представьте, душа, он и так себя чувствует там, вот умер, было... А тут еще вокруг плач, стенание по нему, ему и так без того плохо, еще он же все это видит, слышит. Способности до тех пор, пока тонкое тело не развалилось, очень обостряются. Они, кстати, приближаются в этом смысле к сверхспособностям едино. То есть вот мы все, кстати, переживаем в момент рождения и смерти. Человек может в этом состоянии, в тонком теле, мгновенно перемещаться на любое расстояние, видеть или слышать на любом расстоянии. И что же видит душа? Мало того, что ему там плохо, то тут еще вот стенание, значит, и плач. Наоборот, надо жизнеутверждающе, наоборот, порадоваться. Человек честно прошел свой путь. Честно, нечестно, точнее, считайте, что честно. Как уж, как не прошел, какая разница. Вот, во всяком случае, своими положительным отношением вы поможете больше, чем своими воплями, криками, значит. Ему там и так, бедолаги, не знают, что произошло. Еще вы его смущаете. Вот. Ну и, конечно же, опять же, надо думать о будущем, о следующем поколении. Не у вас дети, так у ваших знакомых. В конце концов, какая разница? Поддерживайте. Вот это вот сейчас начали, наконец-то, в нашем государстве, хоть чуть-чуть эти вот бараны, я прошу прощения, хоть чуть-чуть задумываться, что проблема демографии, это выше, чем проблема всего остального вместе взятых. Кто здесь будет рождаться? Какие души? А если сами умрете, где рождаться будем? В Африке? Или где? Или среди людоедов? А действительно, не будете давать возможность тела рождаться здесь? Где? А 49 дней все истекло, хошь не хошь, в крокодила хоть рождайся. Это тема святая. Вообще тема вот это одна из самых сакральных, самых святых тем. И самых таких она, ну, как бы вот красная тряпка для быка, когда очередной умник мне начинает говорить, чтобы для того, чтобы ему достичь каких-то там духовных высот, он там должен, значит, себя как-то так вести, как-то, значит, там женщин не касаться, продолжение рода. Нет, понятно, у каждого своя карма, у каждого своя дхарма. Кому-то, у кого-то так складывается и хорошо, у кого-то по-другому складывается и хорошо. Но как бы ни сложилось, уважение к детям, своим ли детям, детям у друзей, неважно у кого, внимание, значит, почет и уважение, называется, еще неизвестно, где сами рождаться будете. Вот, еще вопросы.
А является ли методом наблюдения за своими проявлениями, как вот физическим, то есть проявление тела, движение тела, умственных проявлений, то есть мыслей, то есть наблюдением как бы со стороны, то есть...
Сейчас, еще покороче. Вот давайте договоримся с вами, вопросы формируем короткие, потому что я только с одной темы, знаете, я еще там. И здесь какая-то другая тема, я с таким, со скрипом как бы перенастраиваюсь. Поэтому чем короче будет вопрос, тем я его быстрее восприму. Пожалуйста.
Просто,
Нет, так вопрос в чем?
Самым методом вот не вовлечения.
Еще раз вопрос. Можно от начала до конца вопрос?
Как бы, когда ты что-то делаешь,
да.
Будь то бытовое действие или мысли, ну, проявление мыслей каких-то, то есть наблюдением как бы со стороны, за вот, проявлением разума,
угу.
То есть движениями.
И чего?
Движениями, то есть является ли это тем самым методом, ну, не вовлечения, то есть как вот со стороны наблюдения?
И да, и нет, бывает и так, бывает и нет. Здесь самое главное, значит, не врать самому себе. Вот мы готовим преподавателей, самый первый принцип, который нужен для преподавателя йоги, это перестать врать самим себе. Иногда мы начинаем врать самим себе, что мы якобы не вовлекаемся, а на самом деле вовлекаемся. Или что мы как бы наблюдаем со стороны на самом деле. Ну, в общем, иногда вот эти вот внутренние игры, они бывают нас, дурную службу с нами играют. Что же касается методов, да. Вот, в частности, крия-йога. Прекрасная есть йога, называется крия-йога. Делайте вы движения повторяющиеся. И, соответственно, вы сперва разодождествляетесь со своим физическим телом, как бы наблюдаете за ним. Затем с какими-то своими эмоциями, переживаниями тоже как бы разотождествляетесь. Ну и так дальше. То есть это метод, но с другой стороны его не так просто осуществить. Иногда гораздо проще делать что-то физическое, чтобы осуществить вот в том числе это ментальное. Или другое, допустим, вот опять же вспоминаем карма-йогу, семинар по карма-йоге. Если вы пришли на работу, помните, да, на чем мы завершили наш семинар по карма-йоге? Работать честно. Если вы приходите на работу и работаете честно, несмотря на всех тунеядцев вокруг, каждая шестеренка внутри вас начинает вращаться. Вы, во-первых, становитесь страшно эффективны, страшно полезны. А самое приятное, что вы вдруг в какой-то прекрасный момент понимаете, вы вроде бы работаете, и в тот же самый момент свободны. Вы наблюдаете над самим собой, который работает. То есть рука что-то пишет, мозги там, скажем, что-то соображают, язык что-то говорит, причем говорит по делу и очень эффективно в работу. А вы как бы в этот же самый момент над этим всем и за всем наблюдаете. Поэтому можно осуществить, допустим, через карма-йогу. Кто бы где из вас не работал, не учился, значит, если есть деятельность, в которую вы вовлечены, это прекрасный полигон, чем просто сидеть и медитировать и наблюдать за какими-то такими эфемерными какими-то ощущениями, то есть они, то исчезли. Значит, здесь гораздо более, потому что вы подкрепляете ментальную деятельность чисто физической, и гораздо легче сосредоточиться и, соответственно, осуществить процесс. Поэтому вперед, друзья, значит, подкрепляем. Я просто встречаю людей, они говорят, не-не-не, я медитирую, я там свою самость познаю. Но, ну, как бы, нет, есть люди, для которых это действительно работает, но, к сожалению, очень часто эти люди проваливаются в такой тамос, такую, знаете, оболочку такого еще более тонкого неведения. А в этом отношении, чем вот славен наш мир, физический, реальный мир, в том, что все, что сделано на физическом уровне, так и осталось. То есть, как бы, фиксация на физическом уровне всех ментальных процессов. Поэтому рождение на физическом уровне считается самым приоритетным, чем рождение на уровне богов. Да, кстати, вот вопрос был. Родиться мы можем с вами не только на Земле, но можем, кстати, с вами родиться в так называемом мире богов. И, ну, если, конечно, дурная карма была, и в аду можем родиться. Это несколько такие очень, как бы, миры с очень такой нестабильной как бы конструкции или такой, ну, это отдельная тема, не буду сейчас об этом говорить. Так вот, рождение на уровне физического тела самое предпочтительное. Поэтому кто мешает завтрашнего дня воплотить в железо, в камень, в металл все ваши самые лучшие представления о том, как должен быть устроен мир? Никто не мешает, кроме вас самих. Никто. Значит, еще раз, ни Буш не виноват, ни Усама бен Ладен не виноват, там никто не виноват, виноваты мы сами. Почему мы делаем, я не знаю. Но на самом деле знаю, это майя. Мы просто, вот майя, она в том числе действует так, что мы не можем представить, что может быть по-другому. Еще вопросы, пожалуйста.
А вот в начале каждой лекции озвучиваются три базовых принципа, да, вот второй, что не надо вовлекаться в то, что не ведет цель, если наша цель просветление, да, то...
Не-не-не, стоп. Этот принцип более широкий. Обратите внимание, я там не делал цель на просветление. Я делал цель на... Вот я хочу стать миллиардером. Для этого мне надо закончить там, получить MBA, устроиться в хорошую фирму, провернуть пару финансовых, значит, этих самых... Ну, не махинации. Да. То есть, наоборот, новую идею, счастливить человечество, придумать там вечный двигатель и подняться, значит, на это. И сколько людей вот с гаража начинали, сейчас миллиардеры. Да, вот, все. И поэтому моя цель – миллиарды. Значит, и есть ступеньки, ведущие к этой цели. Ага, MBA надо получать. Почему? Потому что это очередная, значит, ступенька в этой лестнице. Так, а допустим, изучать борьбу нанайских мальчиков? Нет, не-не-не-не, она без гарантии нас приводит. Значит, вы задали очень серьезную тему. Для меня это, знаете, самая такая больная тема. Вот в распространении йоги, в взаимоотношении, вот, допустим, приходят ко мне люди, ну, учиться на преподавателей йоги. А я сразу всех предупреждаю, ребят, будет очень трудно, я очень буду свирепо с вами и очень неприятный я человек становлюсь. Почему? А иначе я буду нарушать второй принцип йоги. Вы все классные люди, у вас у всех личная жизнь, я понимаю, значит, у вас инсинуации, вы там вот-вот просветлитесь, а мне чихать на это. Мне надо йогу двигать. И если вы работать не будете в этом направлении, мне плевать, просветлитесь ли вы сами, как эгоисты, и все. Мне важно, насколько это пойдет в человечество. Да? Вот. А многие не понимают, почему так сурово. А потому что второй принцип. Второй принцип никто не отменял в йоге. Что это получается? Значит, мы будем тратить время, силы на человека, который, в общем-то, то ли понесет традицию, то ли не понесет. То ли у него за ухом зачешется, и он скажет, ребят, да ну вас всех. Выходит, я свое время потрачу на этого человека впустую. Я еще раз мог бы с таким же успехом борьбой нанайских мальчиков заниматься, вот с тем же успехом, с нулевым результатом. Поэтому иногда, значит, такие жесткие мы иногда, ну, как бы, знаете, вот с одной стороны, мы должны быть все мягкие, такие толерантные, такие, знаете, конформисты. Ну, нам сказали, ну, мы уступили, ну, мы согласились, ну, и того неудобно обидеть, этого неудобно обидеть. Но это очень-очень пагубная такая дорога. Очень пагубная. Тогда ты ничего и не сделаешь, если все тобой будут довольны. А довольны тобой никто никогда не будут все. Поэтому здесь, если мы выбираем линию поведения, мы идем на нее. То есть, наши друзья говорят, ну, почему ты там занимаешься этим, а не тем. А друзья не будут, это не задача друзей, достигать до вас там цель или какие-то другие обстоятельства. Поэтому, а если уж тем более просветление выбрали, значит, своим, ну, как бы своей целью, здесь уж вообще жестко. Еще раз, и почему-то все думают, что стать миллиардером труднее, чем достичь просветления. Друзья мои, это опасная иллюзия. Очень опасная. Поэтому, если кто-то из вас вот сейчас, значит, хочет и миллиардером, и просветление, и думает, что сперва просветление, а потом, значит, как по маслу миллиардером, поверьте мне, вот несколько по-другому идет. Сперва миллиардером, а потом просветление. Понимаете, да? Поэтому надо быть честным с самим собой. Хотите денег и просветления, знайте, что не научитесь их зарабатывать, и просветление не зарабатывать. Просветление – это сверхзадача.
Если надо отметать все ненужное, то значит нужно отметать вот эти желания стать миллиардером, еще как-то.
Не, ну опять же, это у каждого личное. Это у каждого лично. А кому-то нафиг не нужны эти миллиарды.
Рама Кришна, например, денег.
Тем более. Да, то есть каждый мы по-разному, понимаете, у каждого, но есть люди, вот, чтобы мы не превращались в лисицу и виноград. Мы толком не понимаем, что такое просветление. Ну, мы действительно не понимаем с вами. Потому что если понимали, вот не спали бы, не ели бы, а работали в этом направлении просто, да? Ну, не работаем, значит, не понимаем. Вот для меня, кстати, еще один критерий, вот приходит ко мне ученик, хочу преподавать йогу. А знаете, на что я смотрю? А как он работает? Почему? Потому что если у него в этой жизни или в предыдущей был хоть малейший, знаете, привкус вот этой свободы, он очень сильно работает. Почему? Он, знаете, как вот человек, которому дали попробовать мед, и он знает, какой он на вкус, он, значит, стремится. А человек, который ничего не делает, значит, это говорит о том, что у него не было этого опыта. Потому что если был бы, работа. Это вот очень такая вот тема тоже сложная. Да, так вот, есть люди, которые толком не знают. То ли просветление они хотят, то ли замуж, то ли карьеру сделать, да. То ли Бог его знает, то ли вот вообще они не определились. Значит, поэтому, значит, надо начинать с реального. С реального. Потому что, еще раз, вот эта вещь.
Что помогает четкой осознанности цели?
А четкая осознанность цели, она помогает нам в полном объеме проявить то,
что. Что помогает четко ее осознавать, чтобы она постоянно перед тобой была, чтобы не терять.
А, что не терять, да? Ну, знаете, здесь это вопрос на самом деле привычки. Если мы долго о чем-то думаем, то мы как бы, ну, мы как бы проваливаемся. То есть, если мы постоянно думаем об этой цели, то сперва действительно мы можем там на секунду забыть. Но потом это настолько автоматически въедается в нас, что мы и ложимся спать, и просыпаемся, и засыпаем, и во сне нам снится достижение этой цели.
А не наступает за черный снег?
А? Безусловно. В этом смысле человек, да, человек, который стремится к просветлению, для окружающих очень часто, знаете, предстает в виде немножко... Но понимаете здесь в чем дело, что... как бы такой человек выходит на вот этот уровень сверхлогичности, а иногда сверхлогичность мы не отличаем от шизофрении. Вот, и поэтому как бы не нам их судить, и вот они ведут свой образ жизни как-то, да, но они настолько, это опять же вот кто-то Рамакришну упомянул, когда-то Рамакришне, я помню, читал, значит, в его Евангелие, по-моему, кто-то обвинил его, что сказали ему, что ну вы же ведь безумец. Вы же безумец. На что он совершенно изящно ответил: да, я безумец. Но и весь мир сошел с ума. Только вы без ума от власти, там, богатства, от чего-то другого, я без ума, значит, от высшего. Мы оба безумцы. Ну как, безумцы, да. Но я считаю свое безумие лучше. То есть, как бы, да, ну, а одержимые ученые, который работает над своей проблемой, не спит, не ест. Математики у нас в стране лучшая школа в математике, может быть, в мире. Ну, была во всяком случае, сейчас уж на все за бугор уехали. Вот. Это же люди, знаете, не от мира сего. Он идет, он там на автомате одевается, раздевается, ест, спит. Там на родных и близких не реагирует. Он там продумывает там какие-нибудь новые аспекты какому-нибудь исчисления. Потому что это будущий задел для развития какого-нибудь там квантовой физики на 23 век вперед. И он настолько в своей проблеме, что ничего не видит, не слышит. А бизнесмен, который одержимый идеей, значит, своего бизнеса, он ведь тоже превращается, в общем-то, в параноика. Но именно такие параноики и достигают результат.
А при этом не создается такая злая карма, что там должен был воспитывать детей, не воспитал, должен был...
Ну вот вы сложный вопрос задаете, это по-разному бывает. Конечно, бывает по-разному, но с другой стороны, я помню, у одного моего товарища, он старше меня, много старше был, значит, вот у него дети подросли и сказали: папаня, а ты нам наследство оставил, да, то есть там был вопрос не то, что там он играл с ними в погремушки, значит, в детстве, да, а где квартира? А где машина, а дача где? То есть это может еще, знаете, по-разному. Еще претензии могут еще и с другой стороны прийти. Поэтому здесь очень сложно что-то сказать. В общем, он был страшно недоволен, значит, этот джентльмен. Вот. Но я его успокоил. В конце концов, как бы в этом смысле карма у всех своя. Но у детей карма такая, что такой отец. На себя надо обижаться, а не на тебя. Собственно, ты делал все честно, от себя зависящее. То есть здесь некий такой принцип, ну как бы, ну сделать от себя все возможное в разумных пределах, насколько это позволяет. А люди, которые там, бабушки, дедушки, на войну всех там в 41-м забрали, так там целое поколение без отцов выросло. Собственно говоря, один из самых суровых перекосов, вот у нас сейчас женщины, огромное количество женских проблем чисто на личностном, межличностном общении, это порождение этой ситуации. Потому что бабушки, там, прабабушки, значит, они не знали, как с мужчинами общаться. Они просто без мужчин жили. Как они могли передать это свои? И молодое поколение не знает, как на мужчин смотреть. И это очень серьезные завышенные требования или, допустим, непонимание каких-то других моментов. Значит, всегда на пустом месте, на вакууме, завышенные претензии. А если, допустим, он вспоминает свою предыдущую, ну да, там как все было. Как-то это все более гармонично. Карма? Карма. Еще вопросы?
Это вопрос по русской специфике.
По русской специфике, да, можно.
Не секрет, что мы здесь как бы выросли в России, сейчас
да.
Основной как бы ведущей религией является как бы РПЦ, соответственно, Русская Православная Церковь. То есть большинство из присутствующих, угу. Я уверен, что крещены как бы были.
Ага.
И сам факт нашего как бы здесь появления, на самом деле, он не приветствуется, как правило.
Нашего чего?
Сейчас, если мы про него здесь появляем проявление, я здесь потому, что, короче, те вопросы, как бы, которые я задаю в жизни себе, там, это...
Не-не, еще раз, можно, чего появление, вашего здесь или нашего тут?
Люди, на самом деле, по цене преследуются, то есть, большинство сейчас здесь крещеные, но при этом они находятся здесь, понимаете? То
есть, и чего?
Например, что, ага. Например, он скажет, типа, вот ты негодяй, ты все нечисто, короче.
Ну да, да, да.
Ребята, десятка, вы знаете, они любят.
Не, я не знаю, я сразу хочу ответить. Значит, у нас такое очень жесткое, вот у нас есть три темы, куда мы не лезем. Значит, во-первых, каждая религия, внутри религии еще много всяких разных людей, все они абсолютно разные, поверьте мне, даже внутри ортодоксальных систем, диаметрально противоположные взгляды на самые разные вопросы. Поэтому, но у меня есть такое очень хорошее правило, которое не мое правило, а правило общее. Оно еще пришло к нам из Индии. Мы никогда не лезем в науку, религию и медицину. Религия – личное дело каждого. Если вам открылось, чудесно, абсолют един. Кому-то открылся, значит, как спаситель человечества, кому-то как, значит, Отец Небесный, кому-то еще как-то. Поэтому, собственно говоря, о чем тут говорить? Кому-то это нравится, кому-то не нравится. Иногда это вопрос денег, иногда это вопрос внутренних противоречий. И я просто ловлю себя на мысли, что это не мое дело. То есть, крещенный вы, не крещенный, какое-то отношение к йоге имеет? Потом, если мы рассматриваем Россию как сугубо территорию, где одна религия, извините, у нас светское государство, у нас здесь еще есть мусульмане, у нас буддисты, кстати, есть здесь даже. Вот, дальше идем. Если опять брать эти религии, так все они были привнесены задолго до этого. То есть разбираться в этом, это кого-то обидеть. Обижать кого бы то ни было, меньше всего мне хочется. Я знаю прекрасных последователей религии, они помогают людям, они кормят, они заботятся, они как-то там удерживают этих маргинальные эти все проявления, взывая... Там всячески, значит, потому что если не будет их деятельности, так вообще у всех сейчас крышу поснимают с автоматами по улице, всех крошить начнут. Каждая религия, каждая, понимаете, вот это вот, грубо говоря, если это есть, значит, абсолюту это надо. Вот. Это же касается отношений, допустим, национальности. Кто должен жить в России? Да каждой твари по паре. Почему? Потому что, знаете, как это... В чистом виде система неустойчива, обязательно должна быть какая-то примесь всего понемногу. Тогда система суперустойчива. Это вот один товарищ на эту тему говорил, мне вот как сталь сварить. Чистое железо, мягкое. Такой процент никеля, такой процент кобальта, такое чего, все. Вот точно так же и государство. Всего должно быть понемногу. Тогда это такая прочная система. Так же и с религиями. Я считаю, что прекрасные люди мусульмане, прекрасные люди христиане, прекрасные люди буддисты, кто там у нас еще остался, прекрасные люди. Мне с ними нечего делить, я хлеб у них не отбираю, не знаю как. Если кому-то что-то не нравится, ну что я могу здесь сделать? В общем, я не знаю, кому-то действительно там я иногда встречаю, типа вот там вы там все мракобесы, там вас всех. Но зачастую люди, которые так говорят, ну у некоторых из них, в общем-то, как вам сказать, не совсем в порядке, то есть вот с мыслительным процессом. Потом в конце концов есть прекрасные люди, которые ковали наш ядерный щит, люди там 40-х, 50-х, 60-х годов, это вообще атеисты. их бесит, вот я встречаю, я просто как-то так вот с этими научными кругами одно время общался, их просто бесит, откуда они, ну как они, ну это сильная сторона атеизма и слабая сторона атеизма, конечно, не все так просто, но это люди заслуженные, это люди, которые сделали много, а им говорят, что вы вообще тебя никто, вы вообще там в ад попадете. Ну представьте перспективу, человек родину защищал, а ядерную бомбу делал, а ему говорят, что ты никто. Ну, нехорошо, неуважительно. Поэтому все, что касается религии, как только начинаешь что-то говорить, обязательно кто-то недоволен. Обязательно. Поэтому есть прекрасный, прекрасный такой выход. Не касаться. Как вот, откуда это, кстати, взялось? Вот та религиозная рознь, которая у нас здесь, ну, в общем-то, слава богу, не наблюдается, она доходила до своих просто совершенно чудовищных уровней в той же Индии. В результате в Индии выработалась полнейшая толерантность. Индию называют страной, там раньше называли 300 миллионов богов. Сейчас уже их под миллиард, значит уже страна миллиарда богов. Там у каждого свое личное представление выше. Причем у отца может быть одно, у сына другое, у матери три. Все прекрасно живут. Почему? Потому что долгие, кровавые, межрелигиозные войны научили терпимости. Это единственный способ сосуществования. Ну, я считаю, вот знаете, как американцы выработали какие-то там, или там не американцы, кто там, греки, там римляне, какие-то принципы демократии. Прекрасные принципы, если, конечно, их не злоупотреблять. Или там, допустим, ведение бизнеса. 200 лет они оттачивали бизнес-структуры с фондовыми рынками, банками, это то, чему нам учиться. Мы должны быть хорошие ученики, мы должны перенимать лучшее, а не худшее. Зачем нам здесь, вот, ну ладно, хорошо, сейчас будет здесь религиозная война, пойдет мусульманин на христианин, начнется резня. Кому от этого будет хорошо? Причем самое обидное, что вот я в своей жизни, безусловно, общаюсь и с людьми, которые, ну, как бы так, понимают и в христианстве, и в других, и в мусульманстве, значит, в религиях, да. Вот чем более высокое как бы положение занимает человек, чем больше он разбирается в религии, тем меньше я в нем встречаю вот этой вот нетерпимости, вот этой вот жажды крови. Там, или там, значит, чем более меньше человек разбирается, тем, мне такое впечатление, что кто-то это просто берет, знаете, вот за, ну, ну как вот, ну хоть какое-то прикрытие для своих каких-то нереализованной энергии, да. Вот, поэтому, если кому-то что-то нравится, что-то не нравится, ради бога, йога не лезет просто в это все, просто не лезет. Да дела ей нет до этого, это личное дело каждого. Так, еще вопрос. Я ответил или нет? Ага. О, уже даже без 15. Ну вот мы, вот это всегда. Только религиозный диспут сразу, время куда-то, значит, исчезает. Исчезает. Значит, друзья, друзья, давайте мы завершим нашу лекцию, как всегда, небольшой такой медитацией. Ну еще раз призываю вас, не причиняйте вреда ни одному живому существу без крайней на то необходимости. Ну, а уж если уж никак, ну, долг ваш родину защищать сама, с автоматом Калашникова, пожалуйста, значит, только в пределах своего долга. И не надо, значит, лишнее, лишние головы рубить не надо. Вот. Ну и второе, опять же, не надо разбрасываться времени. Сегодня мы живы, завтра где мы? Давайте мы мысленно перенесемся, ну я надеюсь, и завтра будем все живы, вообще, вообще давайте, просветление все, все просветление, все. Выйдем сами, по своему желанию, выйдем сами из этого мира. Чем отличается смерть от йогического выхода? Смерть это принудительное разотождествление, а йогический выход это когда по желанию йогин хочет как бы сбросить с себя тело, хочет опять наденет. Очень, кстати, сверхспособность любопытная. Значит, итак, выпрямляем спины, шеи, головы. И внутренним взором видим учителей и учительниц над макушкой головы. Всех тех, кто передал нам это древнейшее знание йоги. Все они очень ненавязчивые люди, они уже прошли наш путь, Единственное, что они хотят, это помочь нам. Им от нас ничего не надо, кроме одного, чтобы мы были с вами все счастливы. Поэтому, ну, в то же самое время они не склонны вмешиваться, если мы их сами не призываем к этому. Поэтому приветствуем их. И делаем спокойных 10 вдохов и 10, соответственно, выдохов. На этом считаем нашу лекцию завершенной. Если у кого-то какие-то вопросы ко мне лично,